Жили-были король с королевой, и были они бездетны. Это их так огорчало, что и рассказать нельзя. Горячо молились они, чтобы Бог послал им ребенка, обеты давали, на богомолье ходили, и вот, наконец, у королевы родилась дочь. Справили богатые крестины, в крестные позвали всех волшебниц, какие только жили в королевстве. Счетом их нашлось 7. Для того, чтобы по обычаю тогдашних волшебниц, каждая из них сделала маленькой принцессе какое-нибудь предсказание, и чтобы таким образом принцесса была одарена всякими хорошими качествами. Окрестив принцессу, вся компания возвратилась в королевский дворец, где для волшебниц приготовили роскошное угощение. За столом каждой из них положили великолепный футляр из чистого золота, в котором находились золотая ложка, вилка и ножик, усыпанные бриллиантами и рубинами. Уже садились за стол, как вдруг... В залу вошла старая колдунья, которую не пригласили, потому что она уже больше 50 лет не показывалась из своей башни, и все считали ее умершей или очарованной. Король приказал и ей поставить прибор. Но ниоткуда было взять для нее, как для других волшебниц, футляр из чистого золота, потому что таких футляров заказали всего лишь 7 по числу 7 приглашенных крестных. Старуха вообразила, что это сделано ей в насмешку, и принялась ворчать сквозь зубы. Одна из молодых волшебниц, сидевшая возле старухи, услышала ее бормотание. Сообразив, что колдунья может сделать маленькой принцессе какое-нибудь недоброе предсказание, тотчас после обеда она пошла и спряталась за занавески для того, чтобы говорить после всех и таким образом иметь возможность поправить зло, которое наделает колдунья. Вскоре волшебницы начали говорить принцессе свои посулы. Первая пообещала, что принцесса будет красивее всех на свете. Вторая, что она будет добра, как ангел. Третья, что она будет мастерица на все руки. Четвертая, что она будет отлично танцевать. Пятая, что голос у нее будет соловьиный. А шестая, что она с большим искусством будет играть на любых музыкальных инструментах. Когда черед дошел до старой колдуньи, та затрясла головой больше от злости, чем от старости, и сказала, что принцесса проткнет себе руку веретеном и от этого умрет. От такого ужасного предсказания все гости затрепетали, и никто не смог удержать своих слез. Но тут молодая волшебница вышла из-за занавесок и громко произнесла: «Успокойтесь, король с королевой! Дочь ваша не умрет! Правда, не в моей власти вовсе отменить то, чем пригрозила старая колдунья. Принцесса все же проткнет себе руку веретеном, но она не умрет от этого, а только заснет глубоким сном, который продлится 100 лет. Тогда придет молодой королевич и ее разбудит». Однако, несмотря на это обещание, Король со своей стороны попробовал устранить беду, напророченную колдуньей. Для этого он тотчас издал указ, которым под страхом смертной казни за неисполнение запретил всем и каждому в королевстве употреблять веретено или даже просто держать веретено у себя в доме. Лет этак через 15 или 16 король с королевой поехали в свой увеселительный замок. Там однажды принцесса, бегая по комнатам и поднимаясь с одного этажа на другой, взобралась на самую крышу, где, видит она, сидит в каморке старушонка и придет пряжу. Веретеном! Эта добрая старушка и слыхом не слыхала, что король наложил на веретено строгое запрещение. «Что ты, бабушка, делаешь?» — спросила принцесса. «Приду, дитятка», — ответила старушка, которая ее не знала. «Ах, как это славно!» — сказала опять принцесса. «Как же это ты делаешь? Дай-ка, милая, посмотреть. Может быть, и я тоже сумею?» Взяла она веретено, и как по пророчеству волшебницы тому следовало случиться, как только прикоснулась к нему, так тотчас руку им себе проткнула и упала без чувств. Старушонка перепугалась и давай кричать «караул!». Со всех сторон сбежались люди, брызгают принцессе в лицо водой, расшнуровывают ее, хлопают ей в ладони, трут ей виски уксусом. Нет, в себя не приходит. Тогда король, который тоже пришел на шум, вспомнил о пророчестве волшебниц. И, видя, что судьбы не минуешь, когда ее волшебницы предсказали, приказал положить принцессу в самых лучших покоях дворца, на кровать из парчи, золота и серебра. Точно ангел лежала принцесса. Так была она красива, ибо обморок не испортил цвет ее лица. Щечки были алые, губки, как кораллы, только глазки закрылись. Ровное дыхание доказывало, что она жива. Король приказал не тревожить сон принцессы, пока не придет ей час проснуться. Когда с принцессой приключилась эта беда, добрая волшебница, та, что спасла ей жизнь, заменив смерть столетним сном, находилась в некотором царстве в далеком государстве за 40 000 верст. Однако ей сию же минуту принес известие карлик в семимильных сапогах. Это были такие сапоги, которые охватывали по 7 миль каждым шагом. Волшебница тотчас спустилась в дорогу и через час приехала в замок на огненной колеснице, запряженной драконами. Король поспешил помочь ей сойти с колесницы. Волшебница одобрила все его приказания, но так как она видела далеко вперед, то и рассудила, что, проснувшись через 100 лет, принцесса будет очень огорчена, если все между тем перемрут, и она очутится одна-одинешенька в старом замке. Поэтому волшебница распорядилась так. Она коснулась своей волшебной палочкой всех, кто только не находился в замке, кроме короля с королевой. Статс-дам, фрейлин, горничных, придворных, офицеров коснулось дворецких, поваров, поваренков, гвардейцев, швейцаров, пажей, камерлакеев, коснулась также лошадей в конюшне с конюхами, больших дворовых собак и шарика, маленькой принцессиной собачки, которая лежала возле нее на кровати. Как только она их коснулась, все тотчас и заснули, и все должны были проснуться вместе со своей госпожой, чтобы служить ей, когда ей понадобятся их услуги. Даже вертелы в печи, унизанные куропатками и фазанами, и те заснули, и огонь тоже. Все это исполнилось в одну минуту. Волшебницы живо управляются с делами. Тогда король с королевой, расцеловав свою милую дочь, вышли из замка и приказали, чтобы никто не смел подходить к нему близко. До этого и не нужно было приказывать, ибо через четверть часа вокруг замка выросло столько больших и маленьких деревьев, столько перепутанного между собой шиповника и терновника, что ни человек, ни зверь не могли бы сквозь них пробраться. Замок совсем спрятался за этим лесом. Виднелись только одни верхушки башен, и то издалека. Любому было ясно, что и это устроила все та же добрая волшебница, чтобы сон принцессы не тревожили праздные зеваки. Через 100 лет после этого сын короля, который правил тогда королевством и происходил из другого рода, а не из того же, что спящая принцесса, отправился на охоту. И, увидав из-за густого леса верхушки башен, спросил, что это такое. Все отвечали ему по-разному. Один говорил, что это старый замок, где водится нечистая сила. Другой уверял, что здесь ведьмы празднуют шабаш. Большинство утверждало, что здесь живет людоед, который хватает маленьких детей и затаскивает их в свою берлогу, где и ест их без опаски. Ибо ни один человек не может за ним погнаться, только он один умеет пройти через лес дремучий. Королевич не знал, какому слуху верить, как вдруг подходит к нему старый крестьянин и говорит: «Принц королевич, годов тому с хвостиком 50, слышал я от своего брата, что в замке том лежит принцесса, красоты неописанной, что будет она там 100 лет почивать, а через 100 лет разбудит ее суженый, молодой королевич». От таких речей молодой королевич возгорел пламенем. Подумалось ему, что он-то и должен решить судьбу принцессы, и захотел он тотчас же попытать счастье. Как только королевич подошел к лесу, все большие деревья, шиповник и терновник, сами собой раздвинулись, давая ему дорогу. Он направился к замку, который виднелся в конце большой аллеи, по которой он и пошел. Удивительным показалось королевичу, что никто из свиты не смог за ним последовать, ибо как только он прошел, деревья тотчас сдвинулись по-прежнему. Однако же он продолжал идти вперед. Молодой да влюбленный королевич ничего не боится. Скоро добрался он до большого двора, где все представлялось взору в ужасном виде. Везде гробовая тишина, повсюду смерть, со всех сторон мертвые тела
людей и животных.
Однако, вглядевшись в красные носы и в пунцовые рожи швейцаров, королевич распознал, что они не умерли, а только заснули, и не совсем опорожненные стаканы с вином показывали, что заснули они за чаркой. Оттуда направился королевич во второй двор, выложенный мрамором. Поднялся по лестнице, вошел в караульную залу, а там в два ряда стоит гвардия с ружьями на плечах и храпит во всю Ивановскую. Прошел королевич множество комнат, в которых кто лежа, кто стоя спали придворные кавалеры и дамы. Наконец вступил он в позолоченный покой и видит на кровати с раздернутыми занавесами прекраснейшее зрелище — принцессу, не то 15, не то 16 лет, и прелести ослепительной небесной. Королевич приблизился в смущении и, любуясь, стал возле нее на колени. В эту самую минуту за руку пришел конец. Принцесса проснулась и, глядя на него таким ласковым взором, какого нельзя было бы и ожидать от первого свидания, сказала: «Это вы, принц королевич, а я вас давно ожидаю». В восхищении от этих слов и еще больше от тона, которым они были произнесены, королевич не знал, как выразить свою радость и благодарность. Он изъяснил, что любит принцессу больше, чем себя самого. Речи его были бесхитростны, оттого они и пришлись принцессе по сердцу. Чем меньше красных слов, тем больше значит любви. Королевич был смущен сильнее принцессы, да оно и понятно. Принцесса имела время обдумать, что ей следует говорить, ибо... Хотя история об этом и умалчивает, по всей вероятности, добрая волшебница во время ее долгого сна приготовила ее к свиданию приятными сновидениями. Так или иначе, часа 4 говорили влюбленные между собой, они высказывали и половины того, что было у них на сердце. Между тем, все во дворце очнулись вместе с принцессой. Всякий принялся за свое дело. А так как влюбленных было тут мало, то всем захотелось кушать. Старшая стацдама, тоже голодная, как и все, потеряла в конце концов терпение и громко доложила принцессе, что обед готов. Королевич помог возлюбленной подняться с кровати, ибо она была совсем одета, причем в очень роскошное платье. Но королевич промолчал, что одета она была, как его прабабушка, старомодно. Однако даже в таком костюме принцесса была чудо как хороша. Прошли они в зеркальную комнату, пообедали. Во время обеда прислуживали принцессины камергеры, играли скрипки и флейты, музыку старую, но отличную, хотя 100 лет ее не было слышно. А после обеда, чтобы не терять времени, старший капеллан обвенчал молодых в придворной церкви. И затем стацдама уложила их почивать. Спали они мало, потому что принцесса не очень-то нуждалась во сне. Рано утром королевич простился с ней и возвратился домой, зная, что король должен находиться в беспокойстве. Королевич сказал отцу, что он заблудился на охоте и ночевал в избушке угольщика, который накормил его черным хлебом да сыром. Король был добряк и поверил, но королева не слишком-то убедилась. И, видя, что королевич почти каждый день ездит на охоту и вечно остается по две, по три ночи вне дома, она догадалась, что верно у него завелась любовишка. Таким образом, королевич прожил с принцессой целых 2 года, и у них родились 2 детей. Старшего ребенка, дочь, назвали Ясной Зарей, младшего сына — Светлым Днем, ибо он был еще красивее, чем сестра. Чтобы вызвать королевича на откровенность, королева часто говаривала ему, что де молодому человеку простительно пользоваться жизнью, однако королевич никак не смел признаться ей в своем секрете. Он ее, правда, любил, но еще больше боялся, потому что она происходила из породы людоедов, и король женился на ней только по причине ее несметных богатств. При дворе ходил даже слух, что она до сих пор сохраняет людоедские вкусы, и когда идут мимо нее малые дети, на силу удерживается, чтобы не броситься на них. Итак, королевич никак не решался открыться. Но когда король умер, королевич зашел на престол, объявил о своей женитьбе и с большой церемонией отправился за своей супругой в замок. Молодую королеву встретили в столице очень торжественно. Приехала же она со своими 2 детьми. Некоторое время спустя молодой король пошел войной на соседа своего, царя Канталупа. Отправляясь в поход, он поручил государство старой королеве и очень просил ее присмотреть за его супругой и за детьми. В походе молодой король должен был провести все лето. Как только он уехал, старая королева тотчас отослала невестку и детей в загородный дом посреди дремучего леса, чтобы там вольнее насытить свой чудовищный вкус. Через несколько дней она и сама туда явилась и однажды вечером отдала повару такое приказание: «Завтра подай мне за обедом Ясную Зорьку».
«Ах, барыня!» — вскричал повар.
«Да, подай мне Ясную Зорьку под соусом». Бедный повар, видя, что с людоедкой не сладить, взял большой кухонный нож и пошел в комнату Ясной Зорьки. Ясной Зорьке было тогда 4 года. Узнав повара, она поскакала в припрыжку ему навстречу, со смехом бросилась ему на шею и попросила конфеток. Повар заплакал, выронил из рук нож, отправился на скотный двор, зарезал барашка и подал его под таким чудесным соусом, что, по отзыву старой королевы, она в жизни не едала ничего вкуснее. А Ясную Зорьку повар унес и отдал своей жене, чтобы она спрятала ее в их каморке. Через неделю злая королева опять говорит повару: «Хочу скушать за ужином Светлый День». Повар промолчал, но решился обмануть ее, как в первый раз. Пошел он за Светлым Днем и видит, что тот
маленькой шпажонкой в руках нападает на большущую обезьяну, а было ему от роду всего 3 года. Повар отнес его к жене, спрятал вместе с ясной зорькой, а вместо светлого дня подал королеве маленького козленка, мясо которого людоедка нашла удивительно вкусным. До сих пор все шло хорошо. Но однажды вечером злая королева вдруг говорит повару: «А подай-ка ты мне саму молодую королеву!» Тут повар даже руками развел, не зная, как бы еще ее обмануть. Молодой королеве было 20 лет, не считая тех 100, что она проспала. Тело у нее было красивое и белое, но для зубов немножко жесткое. Каким же заменить его мясом? Делать нечего. Чтобы спасти свою шею, повар решил зарезать молодую королеву и пошел в ее комнату, намереваясь разом с ней покончить и нарочно напуская на себя злость. Вот входит он в комнату с ножом в руке. Однако, не желая убить молодую королеву врасплох, докладывает, что так и так, такой ему дали приказ. «Режь, режь», — говорит ему опечаленная королева, подставляя шейку, — «делай, что велено. На том свете я увижусь со своими детьми, которых я так любила». Ибо у королевы выкрали детей и не сказали ей ни слова, вот она и думала, что их уже нет в живых. «Нет-нет, сударыня!» — воскликнул бедный повар, тронутый ее речами. «Вы еще не отдадите Богу душу, а с детками увидитесь в моей каморке. Я их туда спрятал. Я старую королеву, я опять обману. Вместо вас подам ей молодую лань». Тут он взял ее за руки, повел в свою каморку и оставил там хорошенько наплакаться и нацеловаться с детками, а сам пошел готовить лань. Старая королева скушала ее с таким аппетитом, как будто это и взаправду была ее невестка. Она очень радовалась своей проделке. Королю же собиралась сказать, когда он возвратится, что бешеные волки загрызли его молодую жену и детей. Раз вечером бродит она по своему обыкновению по замку, разнюхивая, не пахнет ли где человечьим мясом. Как вдруг слышит, в каморке светлый день, плачет, потому что мать собирается посечь его за капризы, а ясная зорька заступается за брата. Узнав голоса молодой королевы и ее детей, людоедка пришла в бешенство от того, что ее обманули. На другое же утро с криком, от которого все затрепетали, приказала она вынести на середину двора большую кадушку, наполнить ее жабами, ящерицами, змеями и ехиднами и бросить туда королеву с детьми, повара с поварихой и их служанку, и еще велела скрутить им назад руки. Повели их к кадушке, палачи уже собирались схватить их и бросить, как вдруг, нежданно, негаданно, верхом на коне въезжает на двор король и спрашивает с удивлением: «Что это тут делается такое?» Никто не смел рассказать ему правду, Но в досаде на свою неудачу людоедка сама бросилась в кадушку головой вниз. Там гады ее тотчас и закусали. Король очень огорчился, ибо все-таки она была его матерью. Но прекрасная супруга и дети быстро его утешили.